Я сегодня хочу о молитве с вами поговорить, о молитве, которая является важнейшей частью жизни верующего. Да. Кстати, кто у нас молился на прошедшей неделе? Лена, Аля, решили, кто будет продолжать молиться? Хорошо, Аня, Юля, пусть Господь благословит вас. Так вот о молитве, друзья. Молитва – это важнейшая часть жизни верующего. Апостол Павел много давал наставлений о молитве. Например, Ефесянам 6:18 в контексте духовной войны он говорит: «Молитесь во всякое время духом». «Молитесь во всякое время духом». Да, точнее, чтобы понять эту фразу, потому что многие по-разному толкуют, молитесь во всякое время так, как побуждает вас молиться Дух. Да, чтобы вы, слыша, да, голос Духа Святого, именно вот Его словами молились. Ефесянам 5:17 Павел говорит, 1 Фессалоникийцам 5:17, непрестанно молитесь. То есть, по словам апостола Павла, молитва – это не что-то такое, чему мы уделяем какое-то время, там, перед едой, там, вечером, утром, начиная день. Молитва – это образ жизни, когда верующий, да, постоянно в течение всего дня внутри себя вот ведет такой диалог с Богом. Да, постоянно обращается, говорит с Богом. Во всякое время, непрестанно молитесь. Но часто у нас бывают проблемы, проблемы в молитвенной нашей жизни. Какие проблемы вот у вас в жизни бывали? В молитвенной жизни? Какие проблемы? Проспал. В смысле проспал? Ну, проспал, встал, помолился.
Проспал, на работу опаздываешь.
А, на работу, некогда помолиться. Непостоянство в молитве, да?
Ага.
Был, да, прошедшее время. Иногда просто не хочется молиться. Ага, сложно сосредоточиться. Не знаем, о чем молиться. Да? Не знаем, о чем молиться. Так, еще. Стыдно перед Богом. Вообще стыдно говорить, да? Как у того мытаря. Да? Стыдно было поднять глаза к небу. Но он все-таки, опустив в землю, да, помилуй меня, Господи. Так, еще. Еще какие проблемы в молитвенной жизни? Одна из самых распространенных вообще проблем. А что я буду говорить, он и так знает, да? Сомнение, нужно ли вообще молиться? Вот одна из самых распространенных, наверное, проблем в молитвенной жизни – формальность молитвы. Молитва просто стала формальной. Так, так, надо помолиться. Да, перед едой надо помолиться. Да, какими-то заученными словами, да, привычными словами. Мы помолились, вроде бы так, галочку поставили, помолились. О, я сегодня говорил с Богом. Да, также очень большая проблема – неконкретность. Неконкретность. Господи, благослови. Да, благослови моих детей. Да, не знаем вообще, о чем молимся, да, благослови. Да, порой, когда молимся о благословении, а Бог, благословляя, кладет детей на одру болезни, да, мы начинаем молиться о чем? Благослови и исцели. Подожди, подожди, я же только что благословил. Да, положил его, чтобы он подумал. Да, неконкретность молитв. Да, и также не знаем, о чем молиться или не о том молимся. Да, много проблем. Много проблем в нашей молитвенной жизни, поэтому нам нужно учиться молиться. Я хочу с вами прочитать одну из молитв апостола Павла. Откройте, пожалуйста, послание к Ефесянам. Послание к Ефесянам, 3 глава. Сегодня мы только начнем изучать эту молитву. Да, очень важная молитва. Ефесянам 3 глава с 14 по 21 стих. 3 глава Ефесян, 14 по 21. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. А тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь. Да вот такая молитва, которую мы будем исследовать на протяжении нескольких собраний. Не знаю, получится ли подряд, но мы все-таки изучим эту молитву. Да, очень важные молитвы, очень важные темы поднимаются в этой молитве. Да, Павел начинает, посмотрите, для сего. Да, что значит для сего? Для чего для сего? Для этого чего сего? Для сего я преклоняю колени. И дальше его молитва Богу. Для сего надо посмотреть, что выше. Да, для чего? Да, по какой причине Павел молится именно этой молитвой? А выше он написал, во второй главе написал, 5 стих, что мы, верующие, были когда-то мертвыми, но были оживотворены или оживлены со Христом. Так Христос нас сделал живыми. 10 стих 2 главы. Павел говорит, что мы являемся Божьим творением, созданным в Иисусе на добрые дела. То есть Бог сделал нас новым творением, и мы должны вести себя соответствующим образом. Да, делай добрые дела. 19 стих. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Верующие принадлежат Божьей семье. И у нас есть все привилегии, да, небесной семьи. Мы не чужие Богу, мы свои Богу, мы члены Его семьи. 22 стих. На котором и вы устрояетесь жилище Божие Духом. Верующие Духом Святым устрояются в жилище Божие. То есть из нас, вот из всех вместе, Дух Божий строит храм. Дух Божий строит храм. Вот об этом говорил Павел. А Павел говорил о нашей позиции во Христе. Кто мы во Христе? Да, другими словами, вот это слово для сего. Павел говорит, что поскольку вы, верующие, оживлены со Христом, являетесь Его творением и частью Божьей семьи, и вы являетесь жилищем Божьим на этой земле, я преклоняю свои колени за вас перед Отцом. И дальше следует молитва. Павел молится о том, чтобы истины, о которых он говорил в 1 и 2 главе, истины, в которых говорится о той потрясающей позиции во Христе, которую имеет каждый рожденный свыше, чтобы эти истины были для верующих Ефесской Церкви не просто интеллектуальным знанием, но чтобы они стали реальностью их повседневной христианской жизни. Да вот цель его молитвы. Для сего я преклоняю колени. И мы сегодня остановимся только на трех стихах, с 14 по 16. С 14 по 16. Давайте еще раз прочитаем эти стихи. «Для сего преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке». Да, три стиха мы сегодня рассмотрим с вами, и тема проповеди, да, звучит так. «Молитва о духовном укреплении». Молитва о духовном укреплении. Как раз о том, о чем мы пели с вами песню. «Укрепи меня». «Укрепи меня». Да, и сначала давайте посмотрим о позиции Павла в его молитве. О позиции Павла в его молитве. «Преклоняю колени мои пред Отцом». «Преклонять колени пред Отцом». Да, Павел именно так начинает свою молитву. Да, для сего я преклоняю колени перед Отцом. Скажите, когда мы молимся на коленях, мы становимся от этого более духовными? Точно? Не становимся? Когда кто-то становится на колени, начинает молиться, а ты остаешься стоять, как-то неуютно даже. Думаешь, вот какой духовный человек на коленях перед Богом молится. Друзья, мы должны понимать, да, что вот наша физическая позиция в молитве не делает нас более духовными или менее духовными. Стоишь ли ты или преклоняешь колени, ты от этого не становишься более духовной или менее духовной. Когда мы приходим к своему Небесному Отцу в молитве, не столь важным является положение нашего тела, да, а что для Бога важным является? Положение нашего сердца. Да, в каком положении находится наше сердце? Псалом 94. Давайте посмотрим Псалом 94. С 1 по 6 стих. Псалом 94, с 1 по 6. «Придите, воспоем Господу, воскликнем твердыни спасения нашего, предстанем лицу Его со словословием, в песнях воскликнем Ему. Ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами. В Его руке глубины земли и вершины гор Его же, Его море Он создал Его, и сушу образовали руки Его. Придите, поклонимся и преподнем, преклоним колени пред лицом Господа Творца нашего». Этот псалом, вот эти стихи, они описывают состояние человека, который входит в присутствие Небесного Отца и реально осознает, перед кем он стоит. Да? Что он сейчас обращается к самому Творцу, при этом сам оставаясь кем? Всего лишь кем? Творением. Да? Творением. И вот именно преклонение сердца является естественным ответом человека, который подчиняется от всего сердца высшему авторитету, Всевышнему Богу, который понимает, кто такой Бог. И когда мы преклоняем свое сердце перед Богом, мы понимаем, что находимся в присутствии того, кто намного больше всего, насколько вообще мы можем понять. Да, мы не можем вместить в голове, в мыслях, в понимании своем. Так вот, преклонение сердца, да, вот говорит вот именно об этом. Да, я склоняюсь перед Богом внутри себя, да, понимая, что кто я такой, как говорил Давид, да, что есть человек, что ты еще помнишь и посещаешь его. Да, святой Бог, а мы, преклоняя колени, преклоняя сердце свое, даже будучи оправданными, да, все равно продолжаем грешить. Да? И кто мы такие, чтобы Бог еще обращал на нас внимание? Да, я всегда представляю, знаете, вот Бога, хотя Бога невозможно представить, да, я представляю Его, знаете, вот так вот, держащим Вселенную, да, не галактику Млечный Путь, да, а Вселенную, в которой, как говорят уже астрономы, миллиарды галактик, таких как наш. И вот в этих миллиардах галактиках наша галактика, она маленькая-маленькая-маленькая. А в нашей галактике Солнце, оно совсем маленькое. А где там Земля? Где там Земля? А где там я? Меньше пылинки. Да что? Кто такой я, Господи, чтобы ты еще слушал меня, чтобы я еще тебе дорог был как личность? Да, вот ответ на понимание того, кто такой Бог, перед кем я сейчас стою. Преклонение сердца своего. Это ответ сердца человека, говорящего: Господь, я желаю сейчас того же, чего желаешь ты. Да, я хочу у тебя просить только того, чтобы ты хотел, чтобы я у тебя попросил. Да, вот что значит преклонять колени, преклонять сердце свое. Да, возвращаемся в послание к Ефесянам. мы видим, что молитва Павла – это молитва, которая идет из сердца. Молитва, которая идет из сердца Павла. При этом то, что мы с вами прочитали, видим, что Павел очень конкретен в своих молитвах. Да, если бы мы прочитали вот несколько молитв Павла в разных посланиях, да, практически во всех посланиях есть его молитвы. Да, мы видим по абсолютную конкретику. Да. Он не говорит: «Господи, благослови всех тех, кто проповедует Евангелие». Или пошли средства, там, пошли хлеб насущный тем, кто сейчас не имеет этот хлеб. А он никогда не просит: там, «Господи, прости им грехи вольные и особенно невольные». Да? Как порой мы просим иногда. Так и неконкретные молитвы. Или просто «благослови». Меня просто благослови. Благослови моих детей и внуков. Мы не видим у Павла таких молитв. Да, у него молитвы все очень конкретные. Он просит о конкретных вещах. Хочу одну молитву с вами посмотреть из послания филиппийцам. Да, очень нравится мне эта молитва. Послание филиппийцам. Причем, если мы вспомним, филиппийская церковь была одна из самых гонимых, которая находилась в скорбях, в серьезных скорбях, и причем в глубокой нищете. И вот первая глава филиппийцам с 9 по 11 стих. Павел молится за филиппийцев. Посмотрите, о чем молится. Да, обстоятельства у них. Да. Сильные скорби, гонения и глубокая нищета. «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучше, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христов в славу и похвалу Божию». Да, посмотрите, о трех вещах Павел молится. Он молится, чтобы филиппийцы вот в этих тяжелых обстоятельствах возрастали в любви друг к другу. Он молится за их отношения, чтобы в их отношениях преобладала любовь. Второе, он молится, чтобы они были непреткновенны для других, чтобы другие люди, внешние люди, неверующие, глядя на отношения внутри их в церкви, на их жизнь повседневную среди неверующих, ни в чем не приткнулись. И еще Павел просит, чтобы они были исполнены плодов праведности Иисусом Христом. Или другими словами, чтобы Иисус Христос помогал им в любых обстоятельствах поступать праведно. Посмотрите, конкретная молитва. Не об обстоятельствах, в которых филиппийцы: «Господи, ослабь это гонение». Да, поставь препятствие гонителям. Нет. Павел молится об их внутреннем состоянии. Павел молится об их сердце. Причем о конкретных, абсолютно конкретных вещах. И в Ефесянах, послание к Ефесянам, в 3 главе, Павел, как мы с вами увидели уже, хочет, чтобы верующие в Ефесской церкви, они пошли дальше интеллектуального познания спасения. Да, они знают, что они спасены. Они знают, какой ценой досталось это спасение. Но Павел хочет, чтобы они пошли дальше этого знания. Он хочет, чтобы верующие держались за свою позицию спасенных. Он хочет, чтобы их жизнь, их повседневная жизнь стала реальным выражением их спасения. Чтобы люди, видя, как они живут, сказали: действительно, они спасенные. У них все мысли не здесь, а вот там. И вот эта позиция Павла в молитве, позиция на коленях, она действительно, эта позиция определяется состоянием нашего сердца перед Богом. Стоим ли мы в молитве на коленях? Едем ли мы в метро, в автобусе или в машине? Покупаем ли мы что-то в магазине, стоя в очереди в кассу? Отдыхаем ли во время отпуска на берегу моря? Неважно, где мы, если состоянием нашего сердца является полное подчинение Богу, страх или благоговение и восхищение перед Ним, почитание Его – то мы, независимо от того, где бы мы ни находились, мы преклоняем свое сердце перед Отцом. Да, не важна позиция, в какой мы молимся. Да, важно состояние нашего сердца перед Богом. Да, вот что такое для сего преклоняю колени мои пред Отцом. Теперь давайте посмотрим на личность. На личность, которой молится Павел. На личность, которой молится Павел. И мы видим, что эту личность он как называет? Как он называет? Отцом. Отцом Господа нашего Иисуса Христа. То есть он молится своему Отцу. Для кого Бог является Отцом? Для кого Бог является Отцом? Да, некоторые говорят, ссылаясь на 138-й псалом, помните, что там написано? В 138-м псалме. Да, что каждый человек... Да, созидаем был Богом, когда находился где? В утробе матери. Видите, Бог участвовал в творении каждого человека. Поэтому Бог является отцом кого? Всех людей. Слышали такое? Действительно ли это так? Уверены? А где это написано? Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12-13 стих. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12-13 стихи. А тем, которые приняли Его, Иисуса Христа, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, детьми Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И видим, для кого Бог является Отцом. Только для тех людей, которые приняли Иисуса и как результат принятия живут верой в Него. И в момент принятия мы понимаем, что они родились от Бога. Бог их родил. И поэтому они имеют право быть детьми Божьими. И в послании к Ефесянам привилегия детей Божьих какая? 2 глава, 18 стих. Послание к Ефесянам. 2 глава, 18 стих. Потому что через Него, через Иисуса Христа, и те, и другие, имеется в виду и иудеи, принявшие Христа, и язычники, принявшие Христа, имеем доступ к Отцу в одном духе. Привилегия детей Божьих какая? Мы имеем доступ к Отцу. Мы можем в любое время дня и ночи, да, когда бы нам этого не захотелось, когда бы нам это не понадобилось, да, мы можем обращаться к Богу, как к своему Отцу. И будем уверены, что Бог нас слышит. И мы понимаем, что Бог не является отцом каждого человека. 1 Иоанна, 3 глава, 10 стих, например, об этом говорит. 1 Иоанна, 3:10. Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не делающий праведности, не живущий праведно, не есть от Бога, равный и не любящий брата своего. Всякий, не поступающий праведно, не от Бога. Да, другими словами, если у человека нет личных взаимоотношений с Господом Иисусом Христом, и поэтому в его жизни нет стремления жить праведно, то это говорит только об одном. Он не является членом Божьей семьи. И Бог не является кем для него? Не является для него отцом. И вот в нашей молитве, в послании к Ефесянам, Павел молится главе Божьей семьи. Павел молится главе Божьей семьи о его детях, подчиняя себя желаниям своего отца. Да, то есть, по сути, Павел молится о своих братьях. У них один отец, да, у нас один отец. И Павел молится о своих братьях, подчиняя себя желаниям отца. И из молитвы Павла мы видим, каковы желания Бога. Бог хочет, чтобы члены его семьи в Эфесе достигли полного познания тех духовных благословений, которые Бог Отец уже обильно на них излил. И Бог хочет, чтобы верующие в Эфесе жили в свете тех богатств, которые Он дал им уже. Они имеют эти богатства. И вот Павел именно об этом и молится, чтобы они осознавали не только на уровне разума, интеллекта своего, но чтобы они жили в соответствии с теми богатствами, которые они имеют уже от своего Небесного Отца в Иисусе Христе. И теперь давайте мы обратимся к просьбам Павла. О чем Павел просит? Мы увидели позицию Павла, преклонение сердца. Мы увидели, кому молится Павел, да, отцу, о своих братьях по семье. И о чем теперь просит Павел? 16 стих. «Да даст вам по богатству славы своей». Да, сначала «да даст вам Бог Отец по богатству славы своей». Интересный вот этот предлог. По богатству славы. Большая разница давать от богатства и давать по богатству. В чем разница, как вы думаете? Давать от богатства и давать по богатству. Ага.
А по богатству равносильно тому, что Бог.
Ну да, примерно так. То есть, когда человек дает от богатства, люди не могут оценить, насколько он богат. Понимаете? Он дал, как все, от своего богатства. А вот когда человек дает по богатству, люди говорят: «Вау, неужели ты так богат, что так много можешь давать?» Так вот, Павел просит у Бога Отца, чтобы он дал не от богатства, а дал по богатству. По богатству. И все богатства Божии для нас находятся в Иисусе Христе. Все богатства Божии находятся в Иисусе Христе. И об этом Павел подробно говорил в первой главе. Давайте первую главу Ефесянам откроем. Да, вот какими богатствами ефесские верующие владеют. А значит, и кто владеет этими богатствами? Мы с вами. Ефесянам 1 глава, 3 стих. Да, как же мы богаты во Христе? «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». В Иисусе, говорит Павел, нам принадлежат все духовные благословения, о которых мы могли бы только мечтать. Что же это за благословения такие? 5 стих. «Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей». Да что же это такое огромное духовное благословение? Знаете, я знаю, что у нас в церкви есть много людей, которые долгое время несли служение в интернате. В интернате. Какая там проблема главная детей в интернате? Как? Нет родителей у них. У них нет родителей. И о чем мечтают дети? Они мечтают, что в будущем у них будут такие красивые квартиры, да, дорогие машины. Да, обеспеченная жизнь, об этом они мечтают? О чем они мечтают? О маме с папой они мечтают. Они мечтают о маме и о папе. Вот их предел мечтаний. Да, им нужна вот эта любовь, им нужна семья. И вот на горизонте появляются мама с папой. И берут этих детей к себе. А потом через какое-то время, что очень часто происходит? Знаете, что часто происходит? Возвращают. И вот так вот эти бедные дети порой проходят через многие семьи. Да, и нигде у них не получается остаться насовсем. Да, и вот мы, насколько мы богаты. 5 стих. Бог усыновил нас себе. Усыновил нас себе. В Римской империи, согласно римскому законодательству, Никто не мог отвергнуть ребенка и лишить его наследства, если это ребенок усыновленный. Родители могли лишить наследства родного ребенка. Но если ребенка усыновили, они уже не могли отвергнуть его, выгнать его из семьи и лишить наследства. Он автоматически становился наследником. Вот наше богатство. Бог в Иисусе Христе сделал нас своими детьми. И это как надолго? Навсегда. Мы не можем быть уже изгнаны из Божьей семьи. Мы стали членами Божьей семьи навсегда. Седьмой стих, в котором в Иисусе Христе мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Мы искуплены кровью Иисуса Христа. Мы сегодня тоже песню об этом пели. У нас накопился перед Богом огромный долг в виде наших грехов. Долг, который ни один человек не в силе отдать Богу. И Иисус Христос, придя на эту землю, Он заплатил. Он, по сути, искупил, выкупил нас вот на этом рынке рабов греха. Он выкупил нас для того, чтобы мы уже никогда не были проданы на этот рынок в рабство греха. Иисус Христос заплатил за наши грехи полную цену, и вот эта цена заплачена Ему удовлетворила Бога Отца. Все, цена заплачена. Вот наше богатство, друзья. Вот наше богатство. Мы-то порой мечтаем, если у кого-то кредиты, о чем мы мечтаем? У Виктора чудо было, о котором он даже не мечтал. Да, пошел кредит платить, а кредит уже кем-то заплачен. Во мечта, да? Да, не знаешь, как расплатиться с кредитом, приходишь в банк, а тебе говорят, а у тебя ноль. Да кредит твой оплачен уже. Да вот наш верх мечтаний. Но разве это сопоставимо то, что мы имеем во Христе? Да, потому что если бы за наши грехи, за наши долги Иисус не заплатил бы такую цену, что бы с нами было? Как бы мы ни пытались расплатиться с Богом, нас все равно ожидало бы озеро огненное. Поэтому в Иисусе Христе мы самые богатые люди на земле. В послании Филиппийцам, в 4 главе, 19 стих, апостол Павел пишет: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе, опять, по богатству своему в славе, Христом Иисусом. Господь, да, мне нужно вот что-то вот такое из материальных вещей нужно. Господь говорит, на Христа. Не, Господь, ты не понял, я тебя о другом просил. Да мне вот это нужно. Не, Господь говорит, я тебя прекрасно понял, на Христа. Раз ты об этом просишь, тебе не достает Христа. Все, в чем мы нуждаемся здесь на земле, это только Иисус Христос. Только Иисус Христос. Если нам по нашему разумению не хватает чего-то материального, это значит, говорит только об одном. Нам не хватает Христа. Нам не хватает Христа, чтобы понять, что ни в чем материальном, в чем я считаю, что я нуждаюсь, на самом-то деле я не нуждаюсь. Чуть выше в Филиппийцах Павел говорит, что я привык жить в любых обстоятельствах, да, и в скудости, и в нищете, и там, в богатстве. Научился быть доволен тем, что имею. И Павел не молится, вот о Ефесянах, он не молится о том, чтобы ефесяне старались добыть для себя эти богатства, потому что они уже обладают этими богатствами. Павел молится, чтобы ефесяне были укреплены в соответствии с теми богатствами, которыми они уже обладают в Иисусе Христе. У них есть эти богатства. Когда вот читаешь вот эти молитвы Павла, в первой главе тоже молитва, один момент очень похож, чтобы они осознали, что они имеют Сейчас Павел молится. Я вспоминаю школьную программу, вспоминаю, почему я так не любил этого писателя. Гоголя «Мертвые души» читали? Помните персонаж, который был богатый, а жил как нищий? Как его фамилия, не помню. Плюшкин. Плюшкин, да, такое накопительство. Да, у него так много было. Где-то тоже недавно прочитал, может быть, год назад в интернете прочитал, в Великобритании, по-моему, одна пожилая женщина умерла. Жила в страшной нищете. Да, когда она умерла, оказалось, что у нее на счетах несколько там миллионов или сот миллионов этих фунтов стерлингов. Она была очень богатой, а жила вот как нищая. Вот подобные ефесяне. Да. Павел молится Богу Отцу, чтобы ефесяне осознали, насколько они богаты во Христе, и чтобы их жизнь соответствовала этому богатству. Да, как в одной истории, царский сын в детстве ушел из дома и пропал, не вернулся. И спустя многие годы, да, кто-то из придворных, который знал его, вдруг увидел на помойке среди нищего человека, который прям вот похож. Да, он взял его, привел во дворец, отмыли его, оказалось там по каким-то признакам на теле, что это и есть тот царский сын. Его отмыли, да, чтобы он плохо не пах, причесали там, постригли, одели в царские одежды. И вот он едет с царем в карете, проезжает мимо помойки, да, выскакивает и бежит на помойку, опять начинает искать. Да, он привык к этой жизни. Вот подобно ефесяне, подобно мы с вами. Мы имеем колоссальные богатства во Христе, но при этом цепляемся вот за ту старую жизнь, как будто вот те наши какие-то или сегодняшние материальные богатства, они что-то для нас значат. Да, и вот Павел молится о ефесянах, да, чтобы они были укреплены в соответствии с теми богатствами, которыми они уже обладают во Христе. Чтобы они были укреплены во внутреннем человеке силы, которая уже есть в них. Чтобы они находили источник своей силы во Христе для каждого дня своей жизни. Для всего того, что они делают. Чтобы они делали это силой Духа Святого, который в них. Когда тебя уволили с работы, беги к Господу, чтобы укрепиться в вере. Да, чтобы понять, что раз тебя уволили с работы, значит, на то была воля чья? Воля Божья. Когда тебя унизили, куда беги? Беги к Господу. Для чего? Для чего бежать к Господу? Чтобы увидеть, что ты ценен. Тебя человек унизил. Но Господь тебе покажет, что ты ценен в Его глазах. Когда мы понимаем, что мы ценны в глазах Бога, нам не важно, что о нас говорят люди, как они к нам относятся. Когда тебя не любят, куда беги? Даже если никто вокруг меня не будет любить, мне достаточно чего? Того, что Господь меня любит. Когда находишься в критическом состоянии, беги к Господу. У Него будет сила. Он как резервуар полной силы, которая необходима нам для жизни. Да, он полный благодати. Да, такая огромная для нас цистерна благодати, которой достаточно для любой ситуации, чтобы мы ее перенесли. Нам главное позволить Духу Святому, который в нас, укреплять нас своей силой. Позволить Иисусу Христу и Его Слову проникнуть в каждую нашу мысль, в каждое наше слово, в каждое наше действие. Чтобы мы вот отождествились вот внутри себя, чтобы наш внутренний человек отождествился со Христом. И только таким образом мы будем вести себя как дети царя, а не как вот эти бывшие бомжи и нищие. Да, только будучи укрепленными Духом Святым, мы сможем вести себя, как дети царя. когда Христос живет в нас, тогда и жизнь живет в нас. Это как варежка. У всех же варежки есть. Да, представьте себе варежку, если бы я держал сейчас варежку. Да, есть там жизнь в варежке? Нету жизни. Но если бы я сунул туда руку, да, все, в варежке появилась жизнь. Да, вот такая примерная аналогия нашего отношения с Духом Святым. Да, без Духа Святого мы мертвые. Нет нас жизни. Да, но как только Дух Святой в нас появляется жизнь. Нам надо только позволить, чтобы Его сила действовала через нас. Апостол Павел далее пишет, 16 стих. «Крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». То есть нам нужно быть укрепленными в нашем внутреннем человеке, будучи укреплены во внутреннем человеке. Сила Иисуса Христа через Духа Святого, она уже находится в нас. Причем это та же сила, с помощью которой Бог сотворил этот мир. Помните, Дух Божий где носился? Над водой. Дух Святой участвовал в творении. Это та же самая сила Духа Святого, с помощью которой Бог Отец воскресил Иисуса из мертвых. Вот та же самая сила, она находится внутри нас. Это Дух Святой, сила Духа Святого. И мы обладаем абсолютным потенциалом для реализации этой силы. И Павел хочет, чтобы, вот молясь вот этой молитвой, Павел хочет, чтобы ефесяне поняли, что представляют для них эти богатства, чтобы они не путали их с чем-то материальным и осязаемым. В сравнении вот с этими духовными богатствами, которые мы уже имеем внутри себя, скажите, материальные богатства что из себя представляют? Чего? Ничего. Пыль, прах, мусор. Ничего ровным счетом. Ничего не представляют. Да? Потому что те богатства, которые внутри нас, они вечные. А материальные богатства? Они временные. Да? Придет время, и материальное все сгорит. Да, материальные вещи нам даны только для того, чтобы с помощью этих вещей нам заработать, что заработать? Духовные богатства на небесах. Вот так Бог усмотрел, чтобы с помощью материальных вещей, да, мы себе зарабатывали духовные богатства на небесах. Об этом много тоже говорится. Посмотрите, насколько мы богаты во Христе. Да, первая глава, еще раз посмотрим. Какие богатства у нас есть. Пятый стих мы с вами прочитали. Мы уже усыновлены в Божью семью. Мы стали полноправными членами Божьей семьи. Да, и Бог, сотворивший вселенную, Он является нашим папочкой. Более того, 13-14 стих. «В Нем, в Иисусе Христе, вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены или запечатаны Духом Святым». Этот Дух дан внутри нас, как залог того, что мы вступим в права наследства. Нам дана уже сейчас в виде Духа Святого полная гарантия вечной жизни, что ничего не может произойти, что лишит нас права наследства. Седьмой стих. Тоже прочитали, что мы уже искуплены, за наши долги проплачены, наш счет перед Богом обнулен. Мы уже выкуплены на этом рынке рабов греха, чтобы никогда уже не быть проданными, чтобы быть всегда свободными от греха. Нам прощены все беззакония. Нам принадлежит будущее наследство. В нас, наконец, живет Дух Святой. Представляете, насколько мы богаты? Насколько мы богаты. И это все влияет на вечную жизнь. Да, а что такое наша земная жизнь по сравнению с вечностью? Ну-ка представьте себе, наши 70 лет при большей крепости 80, с точки зрения бесконечности. Какая точка? Тоже меньше пылинки, которая не видна на этой шкале вечности. Но у нас уже это все есть, это богатство. И Павел говорит, Павел молится о ефесянах, чтобы им крепко утвердиться духом его, духовное укрепление. Павел молится о том, чтобы верующие были укреплены духовно и были в состоянии побеждать любые обстоятельства. Настолько, чтобы они были сильны силой Духа Святого. К сожалению, друзья, в церквах много людей, которые постоянно на что-то жалуются, что-то критикуют, чем-то недовольны. У этих людей, скорее всего, поверхностные представления о своем спасении. Они приняли решение следовать за Христом, но у них нет времени изучать Слово Божие. У них отсутствует, как у ефесян, практическое представление вот об этих духовных богатствах, которые они имеют во Христе, и поэтому они не могут ими пользоваться, и поэтому они ищут себе не духовных богатств, а земных богатств. Многие люди, называющие себя верующими, к сожалению, не могут ничего сказать о том, как Иисус Христос, в которого они верят, реально влияет на их повседневную жизнь. Да, очень часто вопрос, вроде простой вопрос, расскажи о своих личных отношениях со Христом, да, как Христос влияет на твою повседневную жизнь, вызывает очень сильные затруднения у человека. Я один раз спросил, года два назад, наверное, на душепопечение, спросил человека, который уже 7 лет верующий, причем такой активный верующий, не в нашей церкви. Когда выслушал много-много-много жалоб на жизнь и на людей, которые вокруг, вот я попросил этого человека, опиши мне свои отношения со Христом и как Христос влияет на твою жизнь повседневную. Человек задумался, несколько минут думал и говорит, а мне, как я понял, сказать на этот счет нечего. У меня нет личных отношений со Христом. Да, человек, уже будучи давно верующий, в церкви, несущий какое-то служение, там молитвенное служение человек нес, он понял, что он просто не может обращаться к Богу, как к своему отцу. Ему нужно примириться с Богом. Нет отношений со Христом. Крепко утвердиться – это позволить силе, которая внутри тебя, стать очевидной и действующей в укреплении твоего внешнего поведения. Чтобы вот присутствие Духа внутри нас, оно было явно видимым всем людям, окружающим нас. Вот о чем молится Павел. Позволь силе, которая внутри тебя, изменить твое поведение. Живи так, чтобы сверхъестественная сила, находящаяся внутри тебя, стала видимой в твоей повседневной жизни. Вот о чем молится Павел, друзья. Для чего мы здесь, на земле, скажите, пожалуйста? Ну уж точно не для того, чтобы каждое воскресенье ходить в церковь. Или для этого? Для чего мы на земле? Да? Жизнью своей славить Бога или своей жизнью повседневной показывать людям Иисуса Христа. А в воскресенье мы приходим в церковь, чтобы научиться этому. Да? Чтобы наполниться Словом Божьим, чтобы научиться, как это делать. А по сути-то мы на земле для того, чтобы показывать людям, в кого мы верим, кто внутри нас живет. И каждый раз нам нужно принимать решение. Да, судя по молитве Павла. Либо мы будем утверждаться, укрепляться сверхъестественной силой Божией, либо мы будем стараться жить христианской жизнью, надеясь на свои собственные силы. И у нас раз за разом ничего не будет получаться. Знаете, один человек сказал, Этого человека звали Ян Томас. Он сказал такие слова, я зачитаю, процитирую. «Я не могу, но Бог никогда не говорил о том, что я смогу. Он может. И Он всегда говорил о том, что Он может. Я не могу жить христианской жизнью сам, своими силами. Как бы я ни старался. Но Бог от меня этого никогда не требовал». Да, он сказал, что только Он, сам Бог, может через меня жить такой жизнью. Да, как учит нас он через Павла. Уже не я живу, а кто живет? А живет во мне Христос. Да, живет во мне Христос. Да, в заключение, да, чтобы подытожить вот то, что мы с вами увидели в молитве Павла о духовном укреплении, друзья. Кто верит во Всевышнего Бога, он способен на невозможное. В этой молитве мы это увидели, да, помните? А тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравнимо больше всего, о чем мы просим. Мы способны на невозможное. Да, как, если мы будем пребывать в Слове Божьем и применять истинное Слово в своей жизни, то только тогда мы сможем проявить себя как новый человек, который укреплен в своем внутреннем человеке. И неважно, с какими обстоятельствами мы столкнемся сегодня или завтра. У нас есть, внутри нас уже есть сила, которая поможет нам преодолеть, выстоять, не согнуться, не сдать позицию при любых обстоятельствах. И только Дух Святой свою силу, Он может укрепить нас в этом. Но, друзья, выбор-то все равно за нами. Каждый раз, каждый из нас сам выбирает. Я верю в Бога и в Его Слово, и буду опираться на Его силу. Или я пойду по жизни, опираясь на собственные силы, при этом терпя поражение за поражением. Выбор за нами. Выбор за нами. Но мы должны помнить, что у нас сила есть, богатство есть, потому что Христос умер за нас. И мы сегодня на вечере еще раз перед Богом, друг перед другом говорим, что мы понимаем, что цена, заплаченная за нас, это огромная цена. И она заплачена за нас не только для того, чтобы мы имели жизнь вечную, а для чего? Чтобы мы здесь жили на земле по воле Божией, во всем опираясь на силу Божию. Чтобы мы жили на земле здесь как участники завета, обменявшись жизнями. Чтобы не мы уже жили, а чтобы Христос жил через нас. Чтобы каждый день мы умирали для себя, чтобы Христос своей силой действовал через нас, чтобы люди в нас видели Христа. Чтобы так мы проходили обстоятельства жизни, чтобы в любых обстоятельствах, какие бы они трудные ни были, люди видели Христа. Да, вот об этом будем размышлять, когда будем принимать участие в вечере. Да, насколько я живу жизнью Христа. Потому что именно в этом смысл вечери, чтобы мы еще раз анализировали себя. Да, как я живу, какими мотивами в своей жизни я руководствуюсь. Да, какие решения принимаю. Ищу ли я каждый день для себя воли Божьей. Или, как в книге Судей, помните, как люди жили в период правления Судей. Каждый делал то, что он сам считал справедливым. Да почему я делаю то, что я делаю?